подавать разные реплики разными голосами, чтобы создать иллюзию полного присутствия.
Тимирязев читал лекции одному студенту.
Да, я и про Ницше такое слышала, что, в общем-то, еще про...
Самый...
Ну, как раз был военный
коммунист. Дающийся пример – это Шопенгауэр. Он специально назначил лекции в то время, когда у Гегеля был. Гегель был на пол Европы известен, а он специально назначил лекции, никому не известные. Зачем я хуже?
Это другое, как бы, история, другая мотивация.
Ну там к нему кто-то все-таки пол, там пол коллеги к нему приходил.
А вы не первый раз, да? Просто я вот первый раз. А вы не первый раз, да, уже посещаете сие мероприятие?
И вот этот семинар, нет, да. Как раз я его посещаю первый раз практически. Ну, я информацию имел о нем, но не так давно посещаете.
А я был на одном.
Да?
Было достаточно много. Ну, не то, что прям огромное количество, но это было, а правда, когда они были в этом здании, у них в этой лаборатории у них был свой кабинет.
Нет, ну год назад был где-то там наверху.
Я не помню точно.
С таким круглым столом, по-моему,
где-то,
да? Ну, вот я, по крайней мере, видела какую-то запись.
И там, ну, стол был полностью оккупирован.
Ну, ладно.
Ну, видимо, тема Аргентины, она не очень...
Там была Турция.
А, ну, вот, может быть, как-то более животрепещущее.
Проблема эта встает сейчас в связи с оппозиционными митингами, что не в количество, а в качестве дела. Например. Нет, ну... Я знаю, потому что это обсуждается, короче говоря, это вот именно в этих терминах обсуждается.
Что обсуждается?
Обсуждается, что вышло 5 тысяч человек или 50 тысяч человек,
это проект. Не так важно. Я не понял.
Вот не в этом суть. Вот. Вернее, не только в этом, а так, скажем.
Ну да, есть.
Что свой резон имеет. Скажите, пожалуйста, вы же занимаетесь Аргентиной, насколько я понимаю,
да.
Не только коррупцией. Вот там начались какие-то подвижки и процессы в смысле вот всех этих историй 80-х годов, выкидывания людей в самолеты?
Ну, да, там как бы вот...
Там пришел Виделло, но ничего этого не было. Потом там сменилось что-то.
Но сейчас они возобновляют все эти как бы запылившиеся дела, то есть все эти... генералов, которые, да, военная хунта, они все... Да, они говорят, что... Они говорят, что, да, Пиночет там отдыхает просто, то есть там, если вот так...
Пиночет отдыхает.
Просто Пиночет, да, ну я имею в виду...
Да, поэтому, да, вот я именно об этом.
Поэтому, да, там сейчас все эти дела поднимаются, и там... Ну, они, конечно, уже все там глубоко пожилые, все эти, ну, генералы, которые все это творят, да, то это...
Нет, ну, родственники, я имею в виду родственники погибших, ну и вообще идею, как бы,
Нет, да, сейчас там...
Но они только поднимаются, да, вот это на такой стадии.
Ну, ничего, просто, да, до этого...
Ничего не
ну, где-то до, да, там, прихода вот сейчас правительства, вот Нестор там была, Киршнер, и его сейчас супруга власти, вот до них как-то эти дела, они замалчивались, да, вот они, поскольку взяли курс на такую, ну, как они позиционируют себя, ну, демократизацию, да, стран, ну, как бы страны, и, в общем, все с этим связано, они, соответственно, все эти дела... По крайней мере, вот в прессе все это муссируется открыто, да, то есть говорится,
там
что...
Там 20 человек погибло, насколько я знаю.
Да, где-то около
того. Порядок такого.
Сюда переставим, чтобы
я
съел.
А, ой, да, я... Можно вообще ее там
сменить? Нет, туда не надо. Вот. Мы с тех пор, как начали делать трансляцию, нас стали больше смотреть в онлайне, чем...
Интересно. Ликвидируйте трансляцию,
значит. Почему они смотрят, они задают вопросы?
А что, удобно? Сидишь дома, да, попиваешь чаек тут еще.
Вот.
Участвуешь в дискуссии, так сказать.
Потом к нам, кстати, приходят на следующие и говорят, а вот на том вы говорили, вот это рассказывали.
Не, я так посмотрела, ну, какие-то там отрывочные. Меня что-то очень сильно как-то подвисало это видео, если честно, не знаю, наверное, проблемы.
Так.
Компьютера.
Сейчас я настрою, чтобы задавать вопросы, принимать.
А здесь же есть Wi-Fi, да?
Да.
Вот все.
Здравствуйте.
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 А, тут же тоже какой-то нужно код, пароль вводить, да?
Угу. ХСЕ гест, ХСЕ паспорт.
В одно слово.
Да. Давайте начнем тогда.
Видео уже идет, да?
А видео там включают дистанционно.
Там это там.
Вот. Уважаемые коллеги, здравствуйте. Спасибо всем, что вы пришли. Сегодня мы опять говорим о культурном восприятии коррупции в Латинской Америке, но теперь мы вот перешли до Аргентины. В этом нам поможет наш гость. Представьтесь, пожалуйста.
Да, меня зовут Караханова Раиса. Вот, можно просто Рая. Вот, я представляю здесь Московский государственный университет, вот, имени Ломоносова, исторический факультет, кафедру новейшей истории. Вот, специализируюсь я, как вы уже поняли, на истории Аргентины, современной причем, но при том, что в основном, конечно, я считаю себя больше специалистом, конечно, по политической истории, да, но тема коррупции, в общем, мне тоже близка, и, в общем, было интересно тоже поработать в этом разрезе, да, поэтому...
Формат у нас обычный, то есть мы даем минут 15 докладчику, чтобы рассказал самые моменты, а затем задаем вопросы. Вот, вопросы, как задавать вопросы по интернету, написано у нас на сайте, а, соответственно, вы задаете напрямую.
Угу. Можно начинать,
да? Да, конечно.
Значит, ну, собственно говоря, да, тему еще раз озвучу, да, это культурное восприятие коррупции в Аргентине, вот, и работая, соответственно, над темой, я столкнулась с такой интересной цитатой, она мне очень понравилась, я ее даже взяла как своего рода такую эпиграф, да, к своему речи, можно сказать. Вот, так что вот еще в начале 20 века политический деятель, известный достаточно французский и премьер, да, министр Жорж Клемансо, он сказал, что, цитата, «Аргентина развивается благодаря тому, что ее правители не воруют, когда спят». Вот мне кажется, что это очень, как бы, с того времени не утратило, в общем-то, своего актуальности. «Не воруют, когда спят». Вот. И это, собственно говоря, является то, почему Аргентина все еще, как бы, развивается, да, то есть почему она еще, в общем, совсем не загнулась. Так что, ну, вначале я скажу какие-то общие, наверное, слова о коррупции, ну, в целом, которые можно, наверное, говорить во всемирном, скажем так, масштабе, потом более региональном, да, это будет, в принципе, характерно для всего региона Латинской Америки, поскольку, ну, Аргентина, ее, я думаю, что стоит все-таки рассматривать именно в свете, ну, то есть, есть какие-то действительно чисто аргентинские особенности, да, но их действительно не так много, и скорее можно говорить о целом, вот, ну, региональной, скорее, специфике, да. Поэтому и в своем исследовании, скорее, я буду касаться темы именно крупной коррупции, да, ну вот, как известно, да, коррупция обычно исследователи подразделяют на крупную, связанную больше, ну, там, где замешаны, когда мы говорим о высокопоставленных чиновниках, о, ну, иностранных каких-то государствах замешаны, обычно это идет на уровне, там, госзакупок, вот, но поскольку вот больше на этом уровне есть и данные, да, но известно, что, конечно, мелкая или, как ее по-другому называют, бытовая коррупция, она также имеет место в Аргентине, но там данных не так много, поскольку, ну, вообще данные по коррупции, действительно, их очень сложно как-то выуживать, скажем, да, их как-то очень сложно анализировать, поскольку их не так много, да, поскольку, ну, можно сказать, что это как любое какое-то теневое такая сторона государства, экономики, она сложно подается какому-то действительно анализу. Вот. И, ну, если вообще говорить, да, вот просто оговорюсь о том, что вот мелкая коррупция, она, как и, в общем-то, по всему миру, да, в Аргентине также в основном распространена в таких сферах, как, ну, образование, здравоохранение, соответственно, коммунальные услуги, судебная система, ну, полиция, конечно же, куда без этого. Вот, поэтому тут, собственно говоря, данных по ней нет практически, да, но могу только сказать, что обычно данные по бытовой коррупции занимаются, представляют так называемый барометр мировой коррупции, да, но вот как таковых по Аргентине данных тут не нашлось, к сожалению. Поэтому все, что я буду говорить, это будет отношение иметь именно к крупной коррупции. Значит, если, ну, соответственно, я скажу о разных индексах чуть позднее, но самый основной, конечно, который я принимала во внимание, да, и, собственно говоря, наиболее авторитетным он, несомненно, является, это индекс, который в основном все используют, да, это индекс восприятия коррупции, или CPI, как он еще называется, который рассчитывается вот международным организацией Transparency International. Вот, и согласно этому индексу, да, Аргентина занимает в 2012 году, ну, поскольку там был, менялся, соответственно, скажем так,
формула
да, его исчисления, то она занимает промежуточное место, ну, 102-104, да, ей отдается. Вот, она, собственно говоря, делит это место, ну, 180, если не ошибаюсь, да, всего 180, то есть, ну, вот можете, да, 102, то есть это, соответственно, ниже среднего, скажем так. Вот, делит она это место, занимает вместе с Габоном Танзанией, да, при этом обгоняет по этому индексу такие страны, как Алжир, Армения, Мексика и Боливия, соседние страны, да, соответственно. Но если посмотреть, соответственно, ближайших соседей сверху, скажем так, да, то есть те, которые обогнали Аргентину по этому показателю, то там находится, ну, Колумбия, Индия, такие страны, как Молдавия, Греция, да, даже вот Сенегал и Монголия, они, в общем, тоже как-то преуспели в этом отношении больше, чем Аргентина. Значит, ну и хотелось бы, соответственно, понять действительно, в чем причина такого, ну не скажу прям плачевного состояния, но действительно, ну, не самого хорошего, да. Поэтому, значит, чтобы разобраться в основных причинах роста коррупции, да, в Аргентине и, собственно говоря, здесь мы выходим на проблему того, что выделяют, как правило, несколько причин, да, и одна из основных причин крупной коррупции – это являются институциональные причины, да, то есть слабость институтов власти. Здесь можно немножко копнуть вглубь веков, да, и обратиться к истории еще колониальной Америки, да, и здесь, как мне кажется, кроются основные причины, почему же, собственно говоря, вот институты власти в Аргентине, они, ну, скажем так, гораздо менее эффективны, нежели, если сравнить их с западноевропейскими, да, североамериканскими, соответственно. Значит, здесь, как мне кажется, ну и, собственно говоря, здесь я солидарна с основными исследователями, которые занимались этой проблемой, в том, что еще вот в 16-17 веках, когда шло формирование вот колониальной системы, да, то тут можно говорить о двух, как бы, таких тенденциях. Да, это такие страны, как Великобритания и Нидерланды, да, которые сумели создать достаточно эффективную систему власти, ну, права власти, которая была необходима для того, чтобы организовать торговлю в колониях. И таким образом, соответственно, страны Северной Европы, да, их колонии, можно сказать, да, если посмотреть вот по уровню, собственно говоря, развития экономики, по уровню той же восприятия коррупции, можно говорить, что они возглавляют этот список, да, то есть у них они ближе находятся к отметке 10, что является показателем того, что они достаточно прозрачны в плане коррупции, и там она гораздо менее, то есть восприятие коррупции, по мнению аналитиков, там, в общем, гораздо меньше. Соответственно, можно говорить о том, что эти институты, да, прав собственности, они более развиты по сравнению вот со такими странами Южной Европы, как вот Испания, Португалия, какими являются, Италия. Вот, а поскольку, соответственно, Латинская Америка, она импортировала, да, в свое время эти испанские и португальские институты, то таким образом можно говорить, что именно это повлияло, способствовало тому, что там отмечались более низкие темпы развития, вот, менее эффективная система центральной власти, центрального управления. Вот. Ну и немаловажную роль, на мой взгляд, здесь сыграло то, что католическая церковь, она тоже, ну, скажем так, давлела, да, над обществом и своей такой, ну, негибкостью, что ли, да, и известно, что она, ну, не поощряла никакого инакомыслия, и, ну, таким образом никакого не позволяло, что ли, разнообразие, какие-то инновации даже, можно сказать, да, то есть это также повлияло на то, что общество достаточно костное, да, и поэтому, и говоря о институтах власти в Латинской Америке в целом, ну и в Аргентине в частности, да, это тоже проявляется, можем говорить о том, что там институт, для института власти характерна достаточно сильная степень закрытости их, их непрозрачность, да, также довольно громоздкая система отчетности, да, и достаточно слабая кадровая политика, да, которая допускает, соответственно, распространение такого, ну, нам тоже хорошо известного явления, как своячество, да, то есть вот там это, в общем, тоже имеет место. Значит, это что касается, собственно говоря, вот институциональных причин, на мой взгляд, это вот качество институтов, оно как бы здесь определяющим, что ли, играет роль, да, и то есть мы можем говорить, что это определилось еще вот исторически какими-то факторами, да, и ну, культурной, можно сказать, сформирован еще культурой, да. Значит, помимо этих причин мы можем выделить экономические причины, да, это прежде всего, ну, когда говорим об экономике, да, то сразу приходит на ум уровень ВВП на душу населения, да, то здесь, если смотреть по мировому уровню, то Аргентина на данный момент занимает где-то 24-е место, да, также среди экономических факторов выделяют такое, как, например, неравенство доходов, да, инфляцию, что также, соответственно, является факторами, способствующим развитию, да, коррупции в этих странах. Ну, считается, да, что коррупция, она как раз характерна больше для стран с низким уровнем экономики, да, и ну, здесь как бы вопрос такой, не знаю, мне кажется, это для отдельной дискуссии, да, вот что, собственно говоря, какие-то причинно-следственные связи устанавливать, если вот говорить, все-таки экономический рост сокращает коррупцию или же все-таки снижение коррупции ведет за собой экономический рост. Вот, но это, я говорю, это отдельное, да, здесь можно очень долго дискутировать, на мой взгляд. Вот, но тем не менее, да, то есть действительно Аргентина не самая там сильная экономика в мире, но то есть что как бы обуславливает то, вот на каком месте, да, я уже напомню еще раз, да, 102-е, 104-е, она оказалась в итоге, да, по уровню восприятия коррупции. Что касается неравенства доходов, да, то считается, что большой, очень сильный разрыв между, соответственно, доходами разных групп населения, да, это ведет к тому, что наносится ущерб большой безопасности прав собственности, да, но и позволяет, соответственно, богатым использовать всякие административные, правовые институты, да, чтобы, ну, обогащаться в своих интересах, использовать. Вот, но, на мой взгляд, здесь можно поспорить с этим утверждением, потому что, ну, если мы посмотрим на те же западноевропейские страны, да, там тоже достаточно, ну, большой наблюдается разрыв между доходами населения, но при этом там права собственности соблюдаются, да, поэтому нельзя говорить, на мой взгляд, о том, что это такая вот панацея, да, то есть, значит, кроме того, да, среди экономических причин коррупции, да, обычно выделяют то, что государственные служащие получают низкие заработные платы, и это толкает их как бы вот от безысходности, можно сказать, да, на то, что они берут взятки. Да. Но ну, здесь, мне кажется, это, в общем, в этом есть действительно какое-то рациональное зерно. Вот, поэтому мне кажется, если действительно сравнить, я, правда, не стала этим заниматься, да, но вот средние заработные платы, скажем, служащих по разным странам, то мне кажется, здесь тоже есть какая-то определенная зависимость, да, между этим показателем и уровнем коррупции в этих, соответственно, странах. Значит, ну, это вот, что касается основных экономических, да, здесь можно еще упомянуть инфляцию, да, которую также часто говорят о том, что она является значительным фактором, определяющим уровнем коррупции. Вот. Но здесь действительно тоже можно сказать, что это верно, да, потому что, если посмотреть, то инфляция, она обычно сказывается на реальной покупательной способности населения, да, она, деньги обесцениваются, люди, опять же, от безысходности, да, готовы прибегнуть, способны прибегнуть к мошенничеству, к какому-то взяточничеству. Вот. И последнее, наверное, пожалуй, здесь, о чем можно еще сказать, это о каких-то таких социокультурных причин, то есть о уровне, ну, скажем так, ну, культурного развития населения, да, или уровне его какого-то самосознания. Вот. Здесь как бы это сложно как бы там какими-то индексами измерять, да, но мы действительно можем говорить о том, что западноевропейское общество, оно все-таки, ну, действительно более обладает каком-то большей сознательностью в этом плане, да, а все-таки латиноамериканцы, они во многом вот действительно похожи, ну, на нас в каком-то степени, да, на в общем, они в этом плане такие немножко, ну, если такое сленковое выражение, да, они такие немножко, ну, раздолбай, скажем так. Значит, если говорить также о том, что некоторые исследователи отмечают, что на уровень коррупции очень влияет еще и уровень демократии в стране. То есть, чем выше уровень демократии, тем, соответственно, уровень коррупции ниже. Ну, действительно, такая взаимозависимость можно выявить, я думаю. И отмечается, что, соответственно, чем более автократическое, да, и авторитарное, тем, соответственно, уровень коррупции выше. Ну, здесь я могу очень долго, конечно, на эту тему рассуждать, потому что, собственно говоря, современным политическим строем в Аргентине я и занимаюсь, да, но здесь я просто буквально в нескольких словах скажу о том, что действительно, ну, тот... Система власти, которая сейчас, да, вот в начале 21 века сложилась в Аргентине, ее действительно очень часто и внутри страны, и за пределами на международной арене критикуют как раз за то, что она такая вот становится более закрытой, более авторитарной. Ну, я не знаю, наверное, здесь, может быть, вы и знаете, да, но я все равно еще напомню, что с 2003 года по 2007 у власти находился президент Нестор Киршнер, да, он проводил достаточно такую успешную левоцентристскую политику, он пришел на волне такого довольно серьезного кризиса, причем кризиса не просто экономического, он был политический, в общем, социальный, очень страшный кризис, начало рубежа веков 20-21, какая-то чехарда абсолютно правительств, никто не мог держаться в власти, там, постоянные народные выступления. На этой волне приходит к власти Нестор Киршнер, абсолютно неизвестный никому губернатор, отдаленный, самый там вот Патагония, если вот, знаете, это самая южная часть, вот там, где пингвины, и больше практически никого там и нет. Соответственно, приходит к власти, проводит довольно успешную политику, выводит страну, возвращает людям веру в свою страну и возможность, и государство, да, и власть. А за 4 года он, соответственно, не только ему удалось свое как бы политическое имя создать, да, но и ему, кроме того, удалось себе То есть после него его преемницей стала его же супруга. Да, то есть Кристина Киршин, которая сейчас вот пришла, собственно говоря, с 2007 года, там очень много спекуляций на эту тему было. Тут нельзя говорить о том, что, скажем, она вышла вообще из ниоткуда, вот он просто взял свою как наследницу, да, то есть это не передача власти чисто вот по династической, скажем так, принципу. Все-таки она тоже была достаточно известным политиком, они вместе в этой политике появились, в этой вместе политике вместе существовали. Она даже какое-то время, в общем, была на заре своей политической карьеры, даже популярнее, чем он. То есть, но ему, соответственно, удалось ее кандидатуру провести, причем практически без обсуждения в партии, и она стала его преемницей. То есть с 2007 года, да, и уже второй срок в 2011 году, она была уже переизбрана второй раз. И, соответственно, многие говорят о том, что это вот такой династическое какое-то, полу какое-то такое монархическое правление, что была достаточно серьезно урезана свобода слова, прессе был запрещен доступ, практически не проводились никакие пресс-конференции. То есть, ну, все это и вкупе там, с остальными фактами, да, говорит о том, что действительно тут, ну, то есть на деле, конечно, Аргентина является демократической республикой, да, но если так разобрать, то, в общем, демократия там еще достаточно слабая, в общем. Поэтому сейчас вообще там идет обсуждение о том, что переписать Конституцию, о планах. Ну, то есть пока это еще только не подтвержденная информация, но, по крайней мере, периодически в прессу вбрасываются такие информации о том, что вот президент действующий, она вроде как намерена переписать Конституцию о том, чтобы президент мог избираться на неограниченное количество сроков, то есть поскольку уже вот будет подходить, ну, еще не скоро, но тем не менее срок, и вот вроде как она не собирается еще даже уходить из политики большой. Это вот что касается, собственно говоря, особенностей, да, политическую в Аргентине. Значит, что касается, опять же, я говорила уже про измерение коррупции, да, то здесь действительно масштаб очень сложно оценить, поскольку, ну, действительно, она скрыта, так скажем, от официального такого статистического учета, и чтобы получить данные по степени, да, развития коррупции в разных странах, чаще используются всякие социологические опросы, экспертные оценки, да, но здесь все-таки, ну, на мой взгляд, нельзя их расценивать как какие-то, ну, объективные, да, то есть это скорее является таким, ну, субъективным источником. Поэтому все эти индексы, да, кроме вот названного мной индекса восприятия коррупции, да, здесь я могу еще назвать, например, индекс, то есть, ну, если говорить о индексе восприятия коррупции, да, то это, соответственно, индекс показывает то, насколько население оценивает, то, насколько чиновники и остальные, и власти, они готовы брать взятки. Да, есть еще другой индекс, той же организации рассчитанный, вот, индекс так называемый взяткодателей, да, то есть это, ну, немножко другой уровень, то есть здесь, кстати говоря, если говорить об этом индексе, да, то у Аргентины тут 23-е место из 28 возможных, да, то есть это опять же...
Ну, по готовности.
По готовности брать взятки. То есть...
брать.
Давать.
Давать или брать?
Взяткодатели, давать.
Взяткодатели,
давать. Да. Соответственно, если посмотреть там еще другие индексы, да, то есть это, например, барометр мировой коррупции, индекс экономической свободы, вот, кстати говоря, по индексу экономической свободы 158 место, да, даже Россия здесь ее обогнала, у нее 144, да, у Украины 163. То есть, в общем, если так вот все эти индексы собрать и посмотреть, то, в общем, уровень Аргентины, он действительно ниже среднего, и последние годы он, в общем, не сильно как-то меняется, да. Поэтому как-то вот так вот. Значит, что касается, вот мне показалось интересным посмотреть на основные примеры, да, коррупционных скандалов, которые проходили вот последние годы. Здесь, конечно, картина маслом, что называется, да, потому что ну, самое первое упоминание вообще о таком коррупционном каком-то серьезном скандале, ну, понятно, что это как бы из глубины веков дошло, да, то есть это не вчера началось, да, и не позавчера даже, но вот самое первое даже мне нашлось упоминание о том, что еще в 1890 году, да, с тогдашним президентом Мигелем Хуаресом Сельманом произошел вот такой неприятный случай. Он даже был вынужден уйти с поста президента, да, из-за довольно серьезных обвинений в коррупции. Вот он даже из-за того, что он боялся преследования, уехал из страны. То есть вот конец 19 века, да, тут уже страсти кипели, такие нешуточные. Также, пожалуй, одним из самых громких вот коррупционных скандалов вот именно последнего времени, они как-то вот именно начинают, опять же, с прихода Нестора Киршнера, да, и вот супруги, вот они, опять же, я вот уже говорила о том, что они взяли курс, ну, по крайней мере, это декларируется так, да, и всячески педалируется тем того, что они, наоборот, стараются более, на словах, по крайней мере, более демократизировать страну, да, и бороться всячески с коррупцией в каждом выступлении публичном, да, там постоянно как-то выходит на тему коррупции. Но обычно это все, скажем так, ограничивается какими-то общими словами, такими ну, популистскими заявлениями о том, что мы будем бороться с коррупцией всеми возможными способами и так далее. То есть это на словах это все очень любят каждый раз об этом упомянуть. Но, тем не менее, да, можно сказать, что действительно при Киршнере как-то тема коррупции, она больше получила освещение, постоянно какие-то в прессе скандалы вот муссируются. При нем очень многие дела, которые, ну, там, пылились на полках, они получили новое, скажем так, ну, в общем, были возобновлены, вот, и обвинением в коррупции подвергся ряд высших чиновников прежней администрации, даже бывший президент Мэном, да, он был включен в список политиков, которых подозревали в всяких там в отмывании грязных денег за рубежом, вот. Но, пожалуй, самый громкий скандал последних лет, это связанный с именем экс-министра экономики, такой Фелиса Мичелли, или Мичелли она иногда транслитерируется, ее обвинили в нецелевом использовании около 52 тысяч долларов. Очень такая интересная деталь, что эти деньги были найдены в ходе обыска в ее кабинете, извиняюсь за подробности, в туалете. Вот, при этом, когда, соответственно, ее спросили о происхождении этих денег, то она сказала, что, в общем, деньги это не ее абсолютно, а принадлежат, это деньги ее брата, который собирается купить жилье, но дал ей на время хранить. То есть, по всей видимости, он посчитал, что уборная в ее кабинете является наилучшим способом хранения денег. Вот, но, тем не менее, это не очень удовлетворило судей, да, и было начато такое громкое разбирательство. Оно было еще более, скажем так, получило еще больший резонанс, когда по прошествии какого-то времени во время расследования из полицейского отдела пропала папка с делом мисс Элли. То есть там как-то так получилось. Поэтому дело в итоге все это тянулось порядка 6 лет, и только вот уже под занавес, можно сказать, 2012 года вынес, суд признал все-таки ее виновной в проведении незаконных операций, и еще ей инкриминировали создание препятствий для правосудия. То есть, ну, это тут как раз связано с исчезанием этой папки. Вот. Поэтому можно сказать, да, что вот на таком высоком уровне, в общем, не щадят никого. Да? Даже вот вице-президент страны, да, вице-президент, надо сказать, это ну, второй человек в государстве, да, вот нынешний вице-президент Амадо Буду, вот он, кстати говоря, интересная деталь тоже, он до этого занимал пост министра экономики, то есть это у них, видимо, как-то так вот, такая карма. И он, соответственно, тоже недавно подвергся обвинениям в злоупотреблении своими полномочиями и незаконном получении прибыли вот, от государственных контрактов. Соответственно, там история состояла в том, что существовала такая частная печатная компания, ну, называется «Чекон и каллиграфика», но это не столь важно. И считается, что он спас ее от банкротства, вот, помог получить там, выгодные всякие контракты, при этом посредником выступал его близкий друг, вот, и близкий друг вице-президента, и, соответственно, компанию саму возглавлял еще один знакомый его очень хороший. То есть там, в общем, все оказались так как-то случайно, абсолютно все друг с другом хорошо знакомы. Вот. Но суть состояла в том, что многих лет вот эта компания, собственно говоря, да, она занималась такой печатной продукцией, причем ключевая роль играла, потому что они печатали всякие удостоверения личности, паспорта, там, номера для автомашин, университетские дипломы, то есть, ну, в общем, действительно такая ключевая роль в обыденной жизни аргентинцев. Вот. И, однако, он не смог справиться с экономическим кризисом и в 2004 году оказался ну, на грани, в общем, разорения. Налоговая служба требовала признания этой компании банкротом и выплате, собственно говоря, долга. Вот. Но потом как-то так чудесным образом ситуация поменялась, и, ну, как говорит, как утверждают, что это случилось именно после вмешательства такого тогдашнего министра экономики, нынешнего, соответственно, вице-президента. И сразу же налоговые органы предоставили компании беспроцентную годовую рассрочку, отсрочку от платежей, вот, и на нее просто золотым дождем посыпались выгодные контракты. Ну, конечно, вице-президент отвергает все обвинения и считает, что он к этому никоим образом не причастен, вот, но, опять же, разбирательство идет как бы сейчас, то есть это, вот, можно сказать, еще ну, не очень понятно, чем все это закончится, но, по крайней мере, вот в прессе очень активно все это муссируется. Значит, ну вот можно еще упомянуть, опять же, бывшего президента Аргентины, такой Фернандо де ла Руа, он как раз вот был один из тех президентов, который, вот я говорила, на волне вот этого такого разрушительного кризиса.
Это какие годы?
Рубеж веков. Ну, сам кризис 2001-2003, да, вот, но он находился у власти с 99 по 2001. То есть он как раз, собственно говоря, был первым, кого вот этот кризис, можно сказать, с его поста заставил уйти. Вот, его обвиняют в том, что он подкупил сенаторов вот, еще в 2002 году вот, ради принятия непопулярной трудовой реформы. Вот, и по версии, соответственно, следствия, для того, чтобы сенаторы одобрили эту трудовую реформу, он подкупил членов Сената. Вот, и, собственно говоря, очень, там порядка 300 свидетелей привлекают. Среди них, кстати говоря, интересная деталь, выступает и президент Кристина Киршнер, потому что она в то время как раз была членом Сената, да, но вот она как раз-таки проголосовала против этой реформы. Вот, и она выступает как раз свидетелем обвинения. Вот, значит, даже вот популярный, куда уж говорить, президент Киршнер, который, я говорила, вывел страну из кризиса, и, в общем, его там практически наравне с Пероном почитают, и, ну, надо сказать, он в 2010 году скоропостижно скончался, да, там, в общем, проблемы с сердцем у него были, вот, но, собственно говоря, его смерть, она покончила с всякими с обсуждением того, что там очень много было идей того, что они, ну, вот Киршнеры, да, чита, они собираются установить такой, что у них в планах есть постоянное нахождение у власти, то есть поскольку после самого Нестора пришла его супруга, да, то они думали, что вот они будут так постоянно так меняться, да, такое будет. И таким образом они, не нарушая Конституцию, смогут править на протяжении там, многих лет. Вот, но поскольку вот в 2010 году из-за проблем здоровья его не стало, то, соответственно, эти слухи все и домыслы, они сразу же прекратились. Так вот, президента, да, уже бывшего, также подозревают в получении финансовых выгод от распределения строительных контрактов. Вот, это связано с другим государством дружественным, да, с Венесуэлой и Уго Чавесом. И считается, что эти обвинения, они касаются именно распределения строительных контрактов и выдачи лицензий на добычу нефти. Считает, ну и предполагается, что закупки венесуэльской нефти, да, были обменены на аргентинские товары, и тогда исчезли бесследно порядка 90 миллионов долларов. Вот, и вот, в общем, не очень понятно, куда они делись. Но сейчас уже, поскольку я говорю, ну, Уго Чавес у него тоже, в общем, там, не очень как-то со здоровьем, Киршнера нет, поэтому, ну, в общем, дело как-то само собой замялось, да, но, в общем, опять же, вопрос остается, да, куда делись деньги. С Венесуэлой связан еще другой скандал, достаточно тоже громкий, это так называемый чемоданный скандал, да, это когда в 2007 году в США, в аэропорту Майами, если не ошибаюсь, был задержан бизнесмен венесуэльского происхождения, который вез в чемодане, так ни много ни мало, но 800 тысяч долларов. Вот, направлялся он в Аргентину, США их задержали. Ну, он говорил, что это, в общем, деньги нужны для бизнеса, да, но, в общем, США подозревают очень активно в том, что это были деньги, поскольку это был 2007 год, это как раз была в разгаре президентская кампания, предвыборная кампания по выдвижению, собственно говоря, Кристины Киршнер. Считается, что это Уго Чавес, в общем, таким дружественным жестом на кампанию Кристины выделил такую сумму. Вот, то есть, ну, если так обобщить, можно, конечно, продолжать, но я, пожалуй, не буду больше. Значит, если так обобщить, то можно сказать, что коррупция в Аргентине приняла, ну, поистине, такие угрожающие размеры, да, то есть на таком, то есть если мы говорим на таком высоком уровне, да, то, ну, не приходится говорить о том, что уж рядовые чиновники там считают уже, ну, не то что своим долгом, но абсолютно незазорным, в общем, тоже поучаствовать во всем этом безобразии. Вот, и так, например, вот мне попался также доклад Аргентинского центра исследования предупреждения экономических преступлений, вот, и его руководитель говорит о том, что проведенные им исследования показали, что уголовное право, оно, ну, уже не в силах просто бороться с экономическими преступлениями, и по словам этого руководителя, согласно проведенным исследованиям, только 2% лиц, против которых были выдвинуты обвинения в совершении вот этих экономических преступлений, они вообще понесли уголовное наказание. То есть 2%, да, всего. То есть можно говорить о том, что, в общем, практически никто не понес наказание, очень мало. То есть, ну и здесь, пожалуй, основная причина еще и в том, что, ну, очень многие бизнесмены, они, ну, как-то не спешат обращаться, в, соответственно, с заявлениями о том, что у них вымогают взятки, они, то есть как-то, в общем, это тоже очень усложняет, соответственно, дело. И вот, как он говорит, да, то есть такого рода преступлений можно было бы избежать, если бы вот за коррумпированными чиновниками не стояли еще и бизнесмен, который своим, скажем так, не разглашением, да, он, ну, потакает коррупции, да, поощряет ее даже каким-то образом. Вот центр этот, кстати говоря, он даже создал такой базу данных самых громких экономических преступлений вот за последние годы, и в него, надо сказать, вошло порядка 750 уголовных дел. Да, то есть цифра, ну, в общем, поражает. С ним, кстати, может ознакомиться любой желающий. Вот, ну, я привела только самый громкий, да, ну, вот, понятно, что... Значит, и буквально пару слов о том, как же организовано, собственно говоря, какие меры принимаются, да, то есть я описала достаточно такую негативную, да, очень картину существует в Аргентине, но она, в общем, к сожалению, реальная, да, и какие же меры принимаются? Ну, помимо того, что постоянно делаются какие-то заявления, да, но, на мой взгляд, это, ну, совершенно недостаточное. Значит, на институциональном уровне можно говорить о том, что в Аргентине действует ряд организаций, ну, среди них можно назвать, ну, не знаю, правда, это дословный перевод с испанского, но это общая аудитория нации, да, антикоррупционная служба. Они занимаются, это самые такие основные организации, которые занимаются проблемами противодействия коррупции на... Плюс на региональном уровне, в каждой провинции и в городе федерального уровня Буэнос-Айресе, там тоже существуют всякие подобные институты. Ну, если говорить о более высоком уровне, международном, то Аргентина является участницей конвенции ООН по борьбе с коррупцией, вот, а также межамериканской конвенции против коррупции. То есть, ну, все как бы так обставлено, согласно. Ну, очень хорошо, да. Ну, кроме того, конечно же, в Уголовном кодексе также коррупция прописана как незаконное обогащение, да, но, в общем, как-то от этого вот легче не становится, да, и можно говорить о том, что даже вот... Ну, вот, а, вот, кстати говоря, пожалуй, для Аргентины характерное, вот я не знаю, как это в остальных, может быть, странах тоже такая практика есть, но, например, с конца 90-х годов как раз-таки, да, когда, собственно говоря, тема коррупции стала вот новое, такое, новое получила дыхание, да, второе, была создана такая инициатива под названием «Кристальное правительство». Вот. И цель этого инициативы была создать, собственно говоря, информацию, которая касается использования государственных средств, вот, и сделать ее максимально открытой. Вот, и было принято создать сайт, вот, причем он открытый, его может, ну, любой желающий посетить, ну, правда, он на испанском, да, но там, соответственно, выкладываются разные статистические данные о количестве средств, которые выделяются на реализацию разных там правительственных программ, да, и, соответственно, там данные не только о сумме, да, но и о том, информация о том, как этими суммами управляются, куда они поступают, то есть, ну, веб-сайт, он достаточно так удобно и доступно организован, то есть там, в общем, даже любой непосвященный может какие-то там выводы определенные сделать, то есть можно сказать, что... Это такой тоже, ну, шаг, с одной стороны, к тому, чтобы дать гражданам возможность получить информацию, вот, ну и, соответственно, позволяет, ну, своего рода контролировать, да, ну, контролировать, да, всякие расходы власти. И в качестве, кстати, еще и контролирующей организации, да, еще есть внешний орган, в который входят там представители от 15 неправительственных организаций, они каждый год, ежегодно проводят проверку этого сайта вот, на выявление разных там, каких-то неточностей, несостыковок. Вот. Значит, ну и, пожалуй, такое небольшое дополнение, скорее такое из разряда «А знаете ли вы что?». Да? Периодически проводятся акции, вот последнюю как-то вот мне особенно ну, как бы так, понравилась идея о том, что акция, которая называется «Контролирую институты», и около основных таких зданий, да, которые символизируют своего институт власти, ну, это президентский дворец, Каса Росада, да, или Розовый дворец, названный, ну, в аналогии с Белым домом, соответственно, рядом с зданием, где заседает министерство, ну, основными такими, там, Верховный суд, были установлены большие увеличительные стекла, да, и, ну, в общем, это символизировало то, что граждане страны, они должны знать, что происходит там, в том или ином, как бы, институте, да, но это вот, скорее, опять же, ну, конечно, никакого реального вклада в борьбу с коррупцией не имеет, но, по крайней мере, ну, внимание таким образом привлекается к проблеме, да, и...
Скажите, пожалуйста, чья это была инициатива? То есть это было снизу, сверху?
А это, знаете, это фонд защиты гражданских прав под Эр Сьюдадано. Да, то есть, ну, можно говорить о том, что вот на основе таких вот акций или вот того же сайта, который тоже был создан, то есть это инициатива, соответственно, она снизу, скорее, да, исходила. То есть, ну, можно говорить о том, что борьба с коррупцией, конечно, ну, если так вообще, это, конечно, процесс долгий и сложный. Тут речь не только об Аргентине, да, но для того, чтобы сделать его более эффективным, да, и ускорить, можно сказать, да, то, на мой взгляд, здесь должны участвовать, ну, не только правительство, но и, в общем, гражданское общество тоже со своей стороны должно как-то этому всячески способствовать. Значит, ну и буквально уже, опять же, подводя итог сказанному, да, можно говорить о том, что, ну, независимо от правящего режима, если вот так сделать, такой срез, да, вот за последнее время, то ну, менялась власть, менялись там президенты, соответственно, да, но, к сожалению, коррупция, она стала такой неотъемлемой частью общества, да, неотъемлемой частью государственной машины, вот, и даже многие говорят о том, что идет активный процесс, ну, ее такой институционализации, то есть происходит такой, ну, синтез, скажем так, административной, да, политической коррупции, когда... Да, когда, скажем так, при попустительстве вот четы Киршнер, да, семьи Киршнер, ну, сейчас уже семьи нет, то есть, ну, тогда, да, это было, появились у власти очень многие, так скажем, приближенные к этой чете бизнесмены, да, которые сформировали вот вокруг этой семьи такое, ну, своего рода такое бизнес-сообщество, и при поддержке властей они захватили там большие довольно объемы там всяких, ну, в том числе этой нефти какие-то перерабатывают, то есть, ну, основные стратегические активы, да, и можно сказать, что таким образом правительство как бы через вот этих приближенных бизнесменов, оно как раз устанавливает контроль над основными вот этими стратегическими сферами, да, и образуется такой своего рода политическо-экономическая власть, да, у которого, собственно говоря, ну, нет никакого противодействия, да, и противовеса, скажем так. То есть... Все это, да, вот выше перечислено, оно, конечно, говорит о том, что, ну, если не будут какие-то действительно действенные меры предприняты, то, в общем, коррупция будет только еще больше, да, там, захватывать. Да, и, соответственно, последние события, да, которые происходят там, а нужно сказать, что вот как раз где-то в середине ноября 2012 по всей Аргентине прошли, да, достаточно такие серьезные массовые выступления. Ну, их, конечно, нельзя сравнить вот с тем, что у нас там проходит, да, то есть, ну, там сотни тысяч людей тоже выходили на улицы, да, не только Буэнос-Айреса, но и других городов, протестовали против действующей власти, против, в том числе, вот и каких-то непопулярных мер действующего президента. Ну и, как всегда, там среди одних из наиболее популярных, часто встречаемых лозунгов, это был борьба против коррупции, да, и то есть можно говорить о том, что оппозиционеров, да, а их довольно большое количество, они, ну, их не устраивает тот уровень, соответственно, коррупции в высших эшелонах власти. Ну и как доказывают примеры, которые я привела, да, то в общем, это такое достаточно массовое, да, и, ну, действительно уже, ну, переходящее, пожалуй, даже какие-то, ну, границы вещи. Вот, соответственно, вот, ну, скажем так, противостояние нарастает, да, и во что это выльется, вот до сих пор непонятно, вот я слежу, можно сказать, за ситуацией, да, и, ну, достаточно интересно, что там, удержится ли президент у власти, ну, пока как-то, в общем, сложно даже какие-то прогнозы такие делать, определенные.
Спасибо.
Ну, пожалуй, да. Все?
Да, конечно, закройте. Да. Скажите, пожалуйста, у меня тогда сразу два вопроса, оба из интернета. Mm-hmm. Во-первых, это... Можете ли вы сравнить Аргентину и Перу в плане того, что в Перу было вот, ну, снизу смогли свергнуть президента, инициировать расследование и, в принципе, сменить власть? Вот, это первый вопрос. Uh-huh. А второй вопрос – это вот эти коррупционные скандалы uh-huh. и громкие расследования – это популистские меры ради, ну, потому что это модно, об этом лучше говорить, чтобы поднять свой рейтинг. Это борьба с политическими противниками или это что-то третье? Или это реальные попытки борьбы?
Угу. Ну, если можно, я со второго сразу да, отвечу тогда. Ну, если можно. Значит, ну, тут сложно говорить с какой-то прям большой долей уверенности, потому что, ну, если...
На ваш взгляд.
А, на мой взгляд, хорошо. Значит, ну... Ну, тут, не знаю, как-то все в комплексе, тут, не знаю, ну, несложно выделить какое-то определенное, да, то есть, но, по крайней мере, вот из ситуации, да, то есть, ну, видно, что, несмотря на то, что все это активно действительно выступается и декларируется всячески борьба с коррупцией, но никаких вот таких вот прям действительно активных мер, да, то есть каких-то прям не происходит, да, что позволяет говорить о том, что, ну, скорее, действительно, это все-таки, наверное, такая вот игра на публику или вот действительно такие вот популизм в чистом виде. Потому что, ну, сложно сказать, что это как бы таким образом набираются все политические очки, потому что, ну, борьба с коррупцией – это тот лозунг, который выдвигают традиционно, в общем-то, все. То есть, если посмотреть на какие-то предвыборные программы всех там партий, всех претендентов в президенты, ну, в общем, на любом уровне, если посмотреть, то все говорят, что вот мы обещаем бороться с коррупцией, с варьем в белых перчатках, что вот мы сейчас придем, и мы вам... все будет хорошо. Но, как показывает практика, да, то есть меняется правительство, но ситуация как-то вот так прям... Ну, остается, в общем, прежним, да, если не сказать, что она ухудшается. Да, а по поводу Перу, там был вопрос о том, что,
ну, в Перу,
возможно,
да,
ли есть, да, ситуация, когда народные массы могут...
Все-таки свергнуть. Да.
Все-таки свергнуть. Ну, как показывают вот события, о которых я сказала, да, то есть это действительно такое вот за последние десятилетия, пожалуй, самый массовый такой, да, выплеск народного недовольства. И... Ну, можно говорить о том, что действительно Ну, по крайней мере, настроения такие в, ну, не только в оппозиционной, да, печати, но и вообще о том, что нужно срочно как-то принимать какие-то меры по улучшению своего имиджа политического, потому что, ну, действительно, ситуация серьезная, и, ну, не могу сказать, что прямо она очень критическая, да, но, по крайней мере, рейтинг снижается, да, и, ну, в общем, история Аргентины, она богата на всякого рода вот такие, да, то есть, если посмотреть, то на протяжении даже 20 века, там правительства сменялись, там военные хунты приходили, да, то есть, в принципе, в, так скажем, в опыте, да, страны таких примеров очень много, когда правительства вот свергались снизу, да, поэтому, ну, сложно сказать, но такой вариант, такой, да, вариант развития событий, в общем-то, я лично не исключаю. Поэтому.
И вы говорите, что это, в принципе, то есть, ну, как бы, если мы говорим про нашу страну, mm-hmm. то у нас будут все-таки терпеть до последнего, прежде чем что-то сделают. А в Латинской...
Нет, ну, да, там все-таки, мне кажется, ну, если так сравнить, да, даже по каким-то таким чисто там психо какому-то такому типу, да, они все-таки, ну, как люди более горячие, да, то есть они скорее терпеть не будут, то есть если их что-то не устраивает, они будут проявлять свое недовольство, ну, выходить на улицы, там у них очень популярно, например, стучать в кастрюли, это даже бы, ну, получило своего рода такой целое, ну, культурное, скажем так, особенность такая их, да, то есть у них даже, термин, да, есть, да, соответственно, вот для таких выступлений. То есть если что не так, они вот выйдут, в кастрюлю постучат и, ну, ну, терпеть вряд ли будут, да, поэтому.
У вас есть вопросы?
Ну, вообще-то у меня есть несколько, вот, поскольку я воспринял ваше, собственно, интересное сообщение как информацию к размышлению, хотела бы вот попросить вас поразмышлять в форме вопроса, естественно, вот в контексте названия семинара «Культурное восприятие коррупции». Ну, давайте начнем с того, о чем мы, собственно, о чем вы уже заговорили. Ведь вот это самое движение, это сейчас часть более широкого мирового движения Occupy, которое в самых разных странах по примерно похожей модели происходит. Вопрос у меня по этому поводу один – реакция полиции, поскольку в Аргентине, как известно, традиция – это обращаться с народом довольно жестоко, мягко выражая, существует. Вот что было в ноябре в этой, по этой части. Но это как бы самое простое. А вот что хотелось бы мне по части культурного восприятия, хотелось бы вас услышать. Вы говорите, что закрытость власти один из факторов. Вот. Ну, там, самый, потом возникает там, имитация открытости. Но насколько мне известно по истории Латинской Америки и по современности, там коррупция является почти что культурной нормой. И в этих случаях закрытость не нужна. Вот я не специально не занимался Аргентиной, мне приходилось заниматься, скажем, двумя странами на острове Гаити. Вот. И там это норма. А зачем еще человек идет к власти, понимаете? Ну, можем найти более близкие примеры, скажем, и, скажем, на постсоветском пространстве и так далее. Так что это, в общем-то, это не факт, что закрытость обязательно является вот фактором. Таким там это норма, вообще говоря. И во многих странах, кстати, это свойственно и Латинской Америке, и другим странам. Потом еще такая вещь, когда вы говорите о культуре, тут о динамике надо посмотреть. Вот старик Клемансо был прав, вообще говоря, в свое время. Вот. Но Аргентина перед войной была одной из самых процветающих стран.
Это так.
Туда ехали люди, эмигрировали не в Америку. Вот когда, собственно, эти самые правители начали воровать и во сне, при Перроне, при его, по-моему, супругу, потом его там месяца два правила, или позже. И там, в общем, эта динамика мне очень важна будет. И вот третье, может быть, и самое последнее, мне хотелось бы понять. Существует миф некий, все-таки в Латинской Америке есть такой остров относительно благополучия, как Чили. Вот, в котором коррупция настолько ничтожна, что даже вот в пиночетские времена государственный аппарат, честный, некоррумпированный государственный аппарат, а также при Альенде, при его предшественнике, он удержал на плаву, вообще говоря, государство. Насколько вот ваше мнение по, как специалисту по Латинской Америке, вот что по этому поводу можете сказать? Ну и хватит, пожалуйста.
Ну да. Так, я уже даже забыла.
Ну начнем с того, полиция громит или не громит в ноябре 2012 года?
Нет.
Простой вопрос. Реакция полиции. Как в Москве, или как в Нью-Йорке, как в Мадриде, или как, не знаю, в Афинах?
Не, ну, конечно, нельзя сказать, что полиция там самоустранилась, да, и там...
Тиргат.
И, да, и тиргат. Народ всячески там, да, бесчинствует на улицах. Нет, конечно, полиция там тоже...
Вы сказали 100 тысяч человек, это очень много для Аргентины, там всего сколько?
Там даже не 100 тысяч, там, ну, по крайней мере, власти, ну, как это водится, да, у нас тоже, власти говорят о том, что меньше 100 тысяч, там порядка 8, даже они, ну, как такую сумму...
В Буэнос-Айресе дело происходило.
Это вообще по всей Аргентине, но, конечно, основные, да, выступления – это Буэнос-Айрес. Вот, но, скажем, если говорить про Буэнос-Айрес, то официальные данные, скажем так, которые власти представляют, это порядка там что-то там 10-15 тысяч, да, но манифестанты сами утверждают, что их там было больше 100. То есть,
они разрешение получали на манифестацию, кстати, о птичках?
А вот вопрос хороший, но...
Ну ладно, не можете ответить.
Нет, к сожалению, да, и такими данными нет.
Существует вот вообще, понятно.
Нет, ну вообще там у них, соответственно, даже не знаю, ну, мне кажется, такого... Вообще, нужно ли им разрешение, потому что для них, вот я говорю, вот это выступление, там, если посмотреть, ну, конечно, такого масштаба, это все-таки редкость, да, но у них-то есть такая Майская площадь, это, ну, аналог нашей, не знаю, там, ну, может быть, даже Болотной, да, то есть, там чуть ли не каждую неделю, то там, значит, какие-нибудь шахтеры, то учителя, то есть там постоянно кто-то, то есть она не пустует, там постоянно какие-то лагеря.
Это очень важно, ты бьешь кастрюлю на улице, это чисто технологический вопрос очень важный. Или ты бьешь, это происходит, или на проезжей части. Вот это принципиальный вопрос, кстати, вот для той же Америки, вот принципиальный вопрос, кстати, со всеми Occupy. Вот, поэтому вот я и спросил об этом.
Нет, ну а так обычно они локально, вот я говорю, там, на площади, да, ну, обычно
я понял,
это...
Да. А что по части Чили? Все-таки ваше представление. Вот, действительно, все-таки цифирами нам все, мы все знаем.
Ну,
это
да.
Все-таки миф существует. Это миф с вашей личной точки зрения. Потому что есть разные точки зрения, в равной степени фундированные. Что это миф, а с другой стороны, что действительно все-таки все разное.
Да, ну, если...
Честная страна, не коррумпированная.
Тут вот действительно, если смотреть, да, то по показателям Чили она. Как бы она выделяется из вот общего ряда латиноамериканских стран, то есть, ну, все-таки они примерно действительно равны, там, ну, если взять Мексику, ту же Венесуэлу, да, Аргентину, Бразилию, там, ну, кто-то больше, кто-то меньше, но все равно они вот по каким-то основным показателям, они где-то примерно рядом все, да. А вот Чили, она действительно выбивается из общего такого вот тенденции этой, да, но вот...
Не попадались вам исследования аргентинцев по поводу чилийцев?
К сожалению,
по поводу того, что вот они, может быть, недочеловеки там, или наоборот. То есть мне попадались по Латинской Америке рассуждения об особой аргентинской державности.
Ну там они часто иногда там попадаются исследования о том, что очень многие спекулируют на том, что, скажем, некоторые страны, ну, та же, например, Чили, Аргентина, они являются, ну, наиболее европеизированными, да, из ряда. То есть, ну, там они берут всякие соотношения вот индийского населения, точнее, да, вот местного, коренного. Вот в Чили, например, если брать, да, ну, в Аргентине тоже об этом можно говорить, но там, видите, как-то вот, не знаю, насколько это именно сыграло, но в Чили очень малое количество коренного населения. Индейского осталось, да? То есть она практически целиком состоит из ну, европейских выходцев. Соответственно...
И Аргентина тоже?
Ну, Аргентина тоже, да.
Там было несколько волн.
Как-то странно. Обычно, да, кажется, что в Аргентине больше европейцев, чем в Чили.
По-моему,
да.
Туда была безумная еврейская миграция, 20-й год, потом и так далее.
Ну, тут, да, получается, что этот факт, он, как бы, видите, ну, не...
Очень много, по-моему.
Нельзя говорить о том, что, да, вот это...
Ну, я понимаю, да.
Поэтому... К сожалению, вот таких-то исследований...
Просто интересно, как вот такими сравнениями с точки зрения культурного восприятия.
Ну, мне кажется, вот можно, соответственно, по Чили, если кого-то специалиста пригласить, то, может быть, он как-то прольет свет на эту проблему.
Что аргентинцы говорят о Чили вообще? Как они аргентинцы воспринимают их? Вот тут вот как португальцы, испанцы и португальцы, например.
Ну, допустим, не ставит ли даже та же оппозиция Чили в пример Аргентине, например? Ну вот если чилийцы успешнее борются с коррупцией, если у них там все лучше, то должны, значит, на них все равняться, вроде как окружающие, тем более, что они им близки, тот же язык, все то же.
Ну да.
Ну вот смотрите, у Чили получилось, давайте мы сделаем вот себя как в Чили. Нет такого?
Нет, нет, ну есть наверняка, то
как
есть...
Ну, для того.
Ну чего, у Грузии получилось, от Грузии закрылись.
Это другое, мы сейчас не обсуждаем Грузию просто, это как вот...
Про Эстонию вообще молчат, а Эстония тоже, она. Про Эстонию вообще у нас замалчивают. А Эстония, она с коррупцией, ой-ой-ой, как борется. Нам от нее учиться и учиться.
Да, и, кстати, у Латышей тоже. Ну, это мы на них...
Эстония, это другая культура.
Предмет, зачем?
Да. Нет, ну, примеров очень много, да, то есть, ну, Чили, да, действительно, он удачный, потому что это, собственно, ближайший сосед, да, и вот, так сказать, ну... Ну, почему у них получилось, у нас нет, да, ну, в принципе...
Не, а считаете, что получилось такие, я просто не понял, это факт?
Да, да, Чили, она как бы там, ну, я сейчас не могу сказать, но, да, там по именно индексу восприятия, она там, в общем, впереди Латинской Америки всей, ну, это точно, да, то есть она уже, она приближается по уровню, то есть там США, вот что-то такое там примерно так.
Есть этнические объяснения этого дела? Я уже не хочу их приводить, поскольку не я докладчик какой.
Вот.
Спасибо.
Еще у вас был вопрос про динамику. Да. Мы как раз обсуждали перед началом.
Это большой вопрос.
Связь экономического...
Когда они стали воровать, не просыпались?
Я так понял, уже приведет пример, что в 1890 году,
да,
когда
то есть...
была чуть ли не в зените своего расцвета, как раз был там...
Нет, ну, пример, я думаю, что если копнуть, то там, конечно, там и колониальное, да, но я говорю, если там...
Ну, а как старик Перрон-то воровал ее при Перроне, на сколько все это было?
Вот, кстати говоря... При Перроне, да, вот таких, по крайней мере, то ли это все как-то действительно замалчивалось, ну, по крайней мере, ну, вот я когда смотрела, да, там какие-то вот факты, я говорю, удалось найти там начало 19 века, да, но при Перроне, соответственно, да, то есть при Перроне фактов какой-то такой вот коррупции, то есть она, я больше чем уверена, что она там имела место, да, и это, но, по крайней мере, дела, да, вот такого масштаба, да, вот они не получали хода, то есть...
А с генералами как получалось? При генералах, при хунтах?
При хунтах?
Да. Как там было вот эти дела? Только своим или что? Ну, может быть, не попадалось, я просто как бы размышляю. Тоже,
ну
как?
Да, да, нет, ну это действительно интересно, но я говорю, по крайней мере, опять же, вот информации такой, да, вот, к сожалению, когда вот в открытом там доступе, опять же, может быть, там недостаточно глубоко копало, да, но
внимание,
поскольку специалист я не по коррупции, да, то, в общем,
нет, я понимаю,
поэтому я тоже, можно сказать, так, что-то для себя, да, для себя новое открыла, поэтому, в общем, я думаю, что здесь еще, конечно, много каких-то сюжетов, да, которые требуют дополнительного какой-то проработки, вот, ну,
но тема у вас другая.
Да.
Все понятно.
Вот я как-то больше сосредоточилась на современном, поскольку, опять же, вот есть какие-то, появляются публикации, да, вот, по крайней мере, они получают ход какие-то вот дела, да, но я думаю, что, во-первых, тоже за давностью лет уже сейчас сложно какие-то, да, ну, получить данные за предыдущее, да, время. Вот, ну, по крайней мере, при Перроне каких-то таких коррупционных скандалов серьезных, вот как
именно скандалов,
да. То есть,
ну,
я думаю, что
ты его убрали, только что к ней пришли, сказали, деньги давай, а зарплату платить нечем.
Да, то есть, нет, коррупция наверняка тоже процветала, да, но
месяца два, по-моему, прошло там.
Крупных скандалов каких-то вот, ну, сравнимых вот с тем, что как бы там сейчас, да, происходит.
Ну, наследница Перроны, реальная жена Перроны, я не помню, как ее
да.
Изабелла.
Ну, нет, это вторая жена.
Лизов.
Это вторая жена, но она у власти не была никогда. А есть еще третья, которая...
Нет, которая
после смерти, да, Изабель... А,
балерина.
Да, Перрон.
К ней же пришли, реально, с чего все началось.
Ну, она буквально год, потому что свергли как раз военные.
Она говорит, нет, денег нету.
И как раз военные свергли, да, так что вот. Ну, совсем она там недолго пробыла.
Спасибо.
У меня вопросов, в принципе, тоже уже больше нет.
Все, ну, тогда вот эта тема
исчерпана. Спасибо, да. Да, конечно, конечно, простите.
Вот у меня вопрос про события 2007 года. Вы сказали, что американские служащие перехватили чемодан у бизнесмена, который, возможно, пытался, ну, направлялся от Уга Чавеса и с целью того, чтобы вот какие-то деньги поручить на избирательную кампанию Кристине Кирчен. Вот. И у меня вопрос, есть какие-то нормы в аргентинском законодательстве, которые запрещают иностранную поддержку какую-то вот, в избирательском деле?
В смысле, могли ли они это сделать легально, в принципе?
То есть это получается нелегально?
Ну, в общем, это было нелегально, поскольку это деньги, они были не задекларированы. То есть, ну, соответственно, поскольку происходило дело на территории США, во-первых, да, то есть, ну, если бы напрямую как-то вести, ну, их надо было в любом случае как-то декларировать, да, а вот, ну, когда сумма просто провозится в чемодане, вот, как, я не знаю, там, какие-то личные вещи, да, соответственно...
По американскому законодательству, если вы возите больше 10 000 ну, долларов, это, вы обязаны это делать.
Поэтому, но это не только американское, это такая...
Чавес, для того, чтобы из Венесуэлы везти, через США специально, чтобы поймали.
Тут уже дальше уже можно...
А вообще они это легально могли, то есть есть закон, запрещающий иностранное финансирование выборов?
Нет, ну такого закона, насколько мне известно, нету, да, но... Просто это все равно нужно было как-то, ну, это было бы странно, потому что, опять же, там как-то могли какие-то факты пролиться, да, и в любом случае, если бы вскрылось то, что Уго Чавес как-то каким-то образом, да, вот финансами помогает. То есть там и так было достаточно шумное такое разбирательство о том, что вообще насколько это легально, то, что вот он продвигает свою кандидатуру в обход там. Соответственно, там, партия, она не обсуждалась никак. То есть он просто сказал, вот...
Как там партия называется?
Ну, там хустисалистская или пиранистская она называется.
Пиранист,
то есть он просто на одном из выступлений, когда уже стало ясно, что... То есть там до конца не было понятно, то ли он выдвигает свою кандидатуру, то ли вот кто-то другой. То есть они, как эта традиция такая, они до последнего там тянут. В итоге на одном из там выступлений он говорит, вот, знаете, я решил, что... следующим президентом должна быть женщина. И все, больше, по-моему, ничего не сказал. Значит, на каком-то следующем выступлении он говорит, ну вот, представляю вам свою жену, ну, она, в принципе, и так была достаточно известным политиком, но вот он ее уже как свою преемницу, да, и все говорят о том, что вот это, ну, сейчас как раз это называется тандемократия, или там какая-то еще династическая демократия. Да, то есть и так было очень много шума из того, что вот насколько было правомерно с его стороны вот так вот взять и своим таким широким жестом, да, вот ее фактически назначить своей преемницей. Ну, конечно, ее все поддержали, поскольку, ну, она как-то было по-другому сложно представить, да, и она, конечно, да, то есть там говорят о том, что за его счет, да, за счет административного ресурса, она, во-первых, с ним ездила, пока он, ну, на всяких саммитах.
Насчет,
да, за счет, он там выступал на саммитах, она как бы как сопровождающая, но тоже постоянно там маячила, то есть ну, уже он как-то, видимо, готовил к тому, что вот она его сменит, да, и все говорили о том, что вот.
Сколько лет?
55-го года, если не ошибаюсь, то есть, ну.
А он сам бедняга.
А ровесники, они один, там год, может, разница.
Понятно,
вот, поэтому, да, они там говорили о том, что вот они, вот он ее вместо себя, что потом он как раз займется реформированием партии, которая там раздирает всякими движениями, чтобы он ее сплотит, и потом опять придет на место. Но, видимо, там были слухи о том, что, скорее всего, он ее вместо себя из-за по состоянию здоровья. Но все говорили, да нет, ну что вы там, вот он... И поскольку вот потом его как-то так он перенесся на скооперации, и в 2010 году, в октябре, вот его не стало, то все говорят о том, что действительно же он, наверное, почувствовал в том, что вот он второй срок уже не сможет. Потому что, ну, было очень странно, когда 70% рейтинга все ему давали, да, основные социологические исследования, и на волне такой вот популярности он говорит, ну, фактически отказывается от власти, да, и вот выдвигает ее. Ну, понятно, что там были. Всякие высказывание о том, что как бы она является марионеткой в его руках, что на самом деле вот он всем руководит, да, но вот как бы он просто отошел на время в тень, выдвинул ее, а потом все опять сменится, да,
так. Неконтролируемый подтекст возникает.
Да, поэтому вот это.
Я, к сожалению, не
вот
должен это... убежать. У меня, прости, меня там ждут. Просто.
Да, конечно.
Спасибо большое, извините.
Спасибо вам, да.
Убирайтесь.
Вот, поэтому интересно вот это с точки зрения действительно вот о том, как там сменилась власть тогда. Ну вот я сколько вот занимаюсь Аргентиной, у меня периодически какие-то все время аналогии. Ну, такие, конечно, не прям напрямую, да, но с нашей вот современной российской, скажем так, действительностью, да, то есть, ну, конечно, нельзя рассматривать, да, вот, скажем, того же Медведева Путина, как там, ну, там все-таки они не связаны никакими матримониальными связями, да, но, по крайней мере, вот технология выдвижения вот преемника, она была очень похожей, да, если не сказать, но вот у них удалось все-таки вот это провести вот эту, соответственно, смену власти, да, вот в два приема, да, там такого не получилось, хотя все говорили о том, что вот
так и будет.
Так и будет, да. Поэтому какие-то вот те же вот коррупционные какие-то, да, вот всякие вещи, они, ну, очень действительно похожи мы чем-то вот исторически, можно так сказать, такие.
Спасибо. Еще есть?
Да. Вот еще. Я правильно понимаю, что вот именно вот иностранное финансирование выборов, о котором я говорил, это больше сыграло роль мнения, общественное мнение, чем какие-то, может быть, вот законы, и то, что вот большая сумма, возможно, через США.
Вы поясните, я что-то не очень понял смысл.
Именно мнение, возможно, вот...
В смысле...
Казалось, что как-то, может быть, Уго Чавес, вот, ну, по старым связям, может быть, с Кишкиным, с Кишкиным как-то вот, и его именно супругу, и как-то вот... или зачем он в США поехал, может быть, как-то вот... Это, может, людей больше будоражило, чем... Это не правовое, скорее, было, так, общественное мнение.
Ну да, вот эта история, она вообще, конечно, мне тоже не очень укладывается, вот эти все какие-то манипуляции, да, но почему, собственно, здесь именно Уго Чавес всплыл? Ну, надо сказать, что у них вот супругов Киршнер, да, и Нестор, и Кристину, их вообще такие, ну, достаточно теплые какие-то такие связи все время связывают, да, ну, в общем, связывают, да, то есть, ну, они являются наиболее такими... ну, ближайшими партнерами, можно так сказать, да, то есть они постоянно при какой-то возможности там, ну, то есть у них очень хорошие чисто даже личные связи, то есть если вот говорить о том, что почему вот именно, собственно говоря, этот скандал, почему именно Уго Чавес был в него вовлечен, то есть, ну, вот можно сказать, что скорее действительно это как-то имело место быть, да, то, что, может, он действительно хотел помочь, но, с другой стороны, действительно нелогично вот этот вот какой-то с Майами вот эта вот история, действительно, почему нельзя было как-то вот внутренним рейсом, я не знаю, полететь, да, и как-то вот все это. А, с другой стороны, кстати говоря, не упомянула, но бытовало мнение о том, что, на самом деле, США сами, ну, как бы, да, вот они, ну, все это сами инсценировали, да, и, ну, таким образом подставив одновременно и своего давнего, в общем, противника такого, да, ну, известно там противостояние достаточно, да, серьезное, и одновременно и Чавеса, и ту же Кристину Киршнер, потому что вот как раз-таки и у тех, и у других США как-то вот не очень отношения складываются, да, поэтому... Вполне возможно, что это действительно вот была какая-то такая вот грязная игра политическая.
Спасибо.
Ну что?
Да, на этой радостной ноте мы закончим.
Да, спасибо всем за внимание.
Да, приходите, у нас еще планируется еще несколько по Латинской Америке, потом мы перейдем к Африке. Обязательно рассмотрим Кению, они очень интересно, в общем, там в 1974 году они начали бороться с коррупцией. Пришел к власти президент, который считал, он был военный, он считал, что коррупция – это недостатка дисциплины.
Что коррупция?
Что коррупция – это недостаток дисциплины. Ага. Вот, его, правда, убили через год, но не суть. Но опыт у них интересный. Вот. Вот. Спасибо.
Всего.
Спасибо вам. А здесь все, ничего не нужно отключать, да? Все само включается, отключается.
Да. Традиционная просьба оставить автограф на плакате.
Да, легко.
Так, если хотите, я могу даже дать плакат на память.
Давайте.
Можете написать пару слов пожелания, можете просто роспись. Если вы пришли к нам там, где мы раньше проводили, у нас там плакаты по стенам висят. То есть...
Понятно.
Да.
А то есть уже туда не, вы не возвращаетесь, да? Или нет, это просто временное какое-то явление?
Нет, нас просто переселили в другое здание, и там у нас нет возможности проводить мероприятия. Угу. Вот, но мы это все равно храним, вешаем.
Угу.
Вот. Да. Да.
Интересно.
Спасибо большое.
Да, все хорошо.
Какой-то секции сейчас проводится.
Счастливо.
До свидания.
Да. Я уже забыл, как ты пришли.
Туда.
Да, туда и вниз, да. Какой-то секции, получается, проводится мероприятие сейчас?
Нет, это просто вот есть у нас проект учебной лаборатории, и это регулярное мероприятие нашей лаборатории.
А, вышки?
Вышки. А вы как там узнали?
А я узнал вот на плакате, я думаю, здесь. Я ни разу не был до этого.
Нет, значит, у нас есть так. Вот, проект учебной лаборатории экскурсионной политики. Сайт... Сейчас я дам свою беседку, да, напишу. У нас будет, по-моему, ближайшие 11-го, даже февраля.
Ой.
А, вы запишите, пожалуйста. О, точно, вы запишите сюда. Вот. Чтобы у нас были.
Да.
И... Мы вас включим в рассылку, вы будете получать все... Ой, можно ручку?
Да, конечно. А только этот карандаш, он не пишет. Что-то он там уже грифит.
Понятно. Вот.
Лап.
Лап.